Прочитаем три места Священного Писания. Первое место Писания, 8 глава книги Бытие, 22 стих. Книга Бытие, 8 глава, 22 стих. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Второе место Писания – это книга Псалом, Псалтырь, 24, 7 стих. Книга Псалтырь, 24, 7. «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи». И третье место Писания – это 118 Псалом, 9 стих. «Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему». Братья и сестры, мы будем рассуждать сначала на третий стих, на третье место Священного Писания. «Как юноши содержать в чистоте путь свой». Мы уже слышали о пути, который нам предлагается. Есть один только путь. И Господь говорит: «Я есть путь истинной жизни». В книге Иеремии мы читаем, сказано так: «Будет слышать голос, говорящий позади тебя, вот путь, по которому тебе идти». Человек уходит от Бога, а Бог во след говорит: «Вот путь, вот дорога». Важно не только стоять на правильном пути, но еще важно этот путь содержать в чистоте. Как важны дороги, по которым мы ходим, ездим. Мы ехали в собрание вчера. Брат говорит: «Ну а теперь сейчас немножко поедем по русской дороге, залатанной так, латками такими, на которых уже начинает машину немножко качать, и уже надо скорость сбросить, и аккуратно быть на этой дороге». И действительно, есть дороги, которые не содержатся так, как должно содержаться. По этим дорогам опасно ездить. Хотя они правильно ведут в нужное направление. Но за это, если дорога никто не следит, то на этой дороге можно и не доехать даже. И погибнут на дороге, на правильной дороге. И мне больше сегодня вот хочется сейчас на эту тему порассуждать, братья и сестры, не для кого-то, а проверяя, как я содержу путь, которым идет семья, путь, которым идет служение, путь, на котором мы ходим. Как содержится этот путь? Жизнь – это путь, это дорога. И путь, не только идущий в одно направление. Жизнь – это дорога, по которой мы сначала идем, а потом возвращаемся. Если мы так понаблюдаем немножко за жизнью, вот, и уже тех, которые прожили жизнь, да уже мы можем, многие здесь, особенно у кого седина, это пронаблюдать из своей жизни, что мы где-то идем до половины жизни вперед, а потом возвращаемся назад. Возможно, это где-то к 35 годам, к 40, у кого-то к 30 годам это. Идет сначала дорога вперед, а потом возвращаемся мы назад, опять в юность. Это когда дети наши подрастают, мы узнаем себя, узнаем, и узнаем по их поступках свои поступки, свои характеры. То время, когда не содержали в чистоте путь свой. И уже ушли от этого времени. Уже прожили. Уже старость. И вдруг возвращаемся опять сюда. И всякий участок пути, дороги, которые мы не содержали в чистоте, придется опять пройти этой дорогой. В самое детство даже. Но старость – это тоже детство, только возраст другой. Когда Моисей пришел к фараону, И он спрашивает у него, кто и кто пойдет. Он говорит, пойдем мы со стариками нашими и малолетними нашими. И те, и другие быстро уже не могут ходить. И тех, и других надо уже вести, поддерживать. Мы, может быть, вот особенно вот молодежь, и многие еще не понимают, что к старости нужно такое же снисхождение, как и к детству, такое же терпение, такое же внимание. И так и говорят, что старый, что малый. Так же, как детей, не пройдешь мимо, чтобы какое-то внимание не оказать, и как они бывают рады этому, так и старички тоже. У детей маленьких и у людей пожилого возраста, стареньких людей, у них находится много общего. И иногда среднее поколение, оно ни там не вписывается. Но по обязанностям, допустим, родительским, мы можем еще к детям и внимательными, и снисходительными, и забываем, что нельзя этим же вниманием обходить старичков, нельзя. Я эту тему часто повторяю, всегда говорю, потому что мы все переживаем этот возраст, если Бог продлит жизнь. Слово Божие говорит, что почитай отца твоего и мать, будет тебе благо, будешь долголетен на земле, и встретишь то же самое почтение. И от чего сегодня больше умирают люди? Одиночество, невнимание, оно быстро старит. Если возьмем, к примеру, хотя бы Исаака, о котором сказано «И состарился Исаак». Почему? Что состарило его раньше времени? Его состарило невнимание семьи к нему, жены, которая слишком была занята деятельностью, сыновей. Это всегда приносит раннюю старость. Я вот в этом году опять здесь был у вас, вот где недалеко от Уздорфа, дом престарелых, и спрашиваю брата-старичка, который живет там, как, говорю, ваши старички, соседи? И он говорит, тех, которых я тебе рассказывал, а мы так вот с ним стояли, вот он говорил, вот этот старичок, вот эта старушка, у него так, он поэтому сюда попал. Говорит, их уже почти всех нету, они умерли, потому что в этих домах долго не живут почти, всегда. И в старости дети и старики, я уже говорил, как они находят общий язык? Мы часто уходим, когда бывает дома, с женой на спевку, и детей оставляем на дедушку и бабушку. И всегда застаю такую картину. Если эта бабушка, она сидит, вяжет, и возле нее все дети. Смотришь, двое уже заснуло меньших, а эти так внимательно слушают. И думаешь, ну как вот у стариков хватает терпения? И так вот с нами не поговорят они, как с детьми, у них общее. Они уже возвратились сюда, тоже в детство. И дети так понимают их, так слушают, и просят еще расскажи. Если это дедушка, тоже рассказывает, хотя я часто удивляюсь. 77 лет, я его всегда знаю серьезным, молитвенным, много пережившим. И приходим со спевки, застаю картину, которая меня вообще удивила. Смотрю, 5 стульев поставлено, какая-то у них игра. И 70 лет старичку, и он ползет под 5 стульцами. Он проиграл. Они поставили условия, дедушка, а если кто проиграет? Он говорит, что ну вот кто проиграет, тот будет ползти под этими стульями. Они подыграли друг другу и пополз. Думаешь, что? Ну, сам, если бы я, он бы сказал, да ты что? А с детьми это можно, потому что это уже возвращение в этот возраст. Друзья, ну какой дорогой нам придется возвращаться? Если мы не содержим путь наш в чистоте, если мы не оплакиваем наши дороги, возвращаться приходится. Мы возвращаемся в служении нашем. Мы вот сейчас вот имели общение с теми, кто занимается с молодежью, с детьми. И я приводил этот вот пример. Не так вот он еще памяти моей живой стоит, это вот недавно беседа с братом, с которым еще там, по России, встречались много. Я его очень уважаю, потому что он и опытный, и одаренный брат. Я удивляюсь тому решению, которое принято, где он и не в совете даже церковном, и не снято служение, и нет причины. Думаю, почему? И смотрю, что братья, которые рассуждали по вопросу, разумные. А он мне говорит, не удивляйся, не удивляйся. Я должен это пережить, это не братья сделали. Когда, говорит, я начинал служение, я уверенно его начинал. И у нас был брат, говорит, старичок, служитель. И до последней запятой, как дословно все равно, сейчас все повторилось со мной, мы приняли решение такое в церкви. Это решение было мое, и мне пришлось это испытать. Мы не думаем в наших иногда решениях, в наших хождениях, что придется возвращаться, что жизнь – это путь, что идешь сначала вперед, а потом же возвратишься этой же дорогой, возвратишься. Она бывает очень печальной. Когда мы рассматриваем некоторые исторические моменты, вот как Наполеон прошелся по всей Европе и дошел до самой Москвы и вошел в Москву, а потом возвращался. Но дороги, которыми он прошел, это были страшные дороги. Он все палил, он все уничтожал, он ничего не оставлял. Он не оставлял сена, и поэтому лошади гибли, потому что им не было что кушать. Холод был, негде было переночевать, согреться, потому что он палил эти села и города. Только не думал возвращаться этой же дорогой, как ее назвали, Смоленской, придется. Этой же дорогой, если бы он думал об этом, он бы оставлял бы и дома, он бы оставлял бы и людей, он оставлял бы... скот оставлял бы, не убивал, не палил, все, не думал. И когда мы идем, как вот в стихотворении, когда шагаешь к цели бойко, как по ступеням, по телам, остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам, а возвращаться приходится этой же дорогой. Мы возвращаемся в юность. На одном общении такая картина, вот некоторые из друзей здесь были, перед церковью мы могли наблюдать, когда встал брат один, уже седой, в возрасте, и обратился к церкви и говорит, братья и сестры, вы свидетели, как семья моя распадается у вас на глазах, и как двое сыновей ушли, оставили церковь, и что говорит, в тот же год, в этом же году, в таком же возрасте я оставил молодежь, и сын оставил молодежь тоже. В этом же возрасте я оставил церковь, и сын оставил церковь. Думал ли он, что придется возвращаться? Тогда не думает. Что надо содержать в чистоте путь свой, что это время опять придется идти этой дорогой, и как больно идти. Как больно идти. Бывает возвращение приятное, возвращение в детство, возвращение в юность, когда мы идем какими-то отрезками, которые содержали в чистоте, и смотришь, и дети идут этим путем. Вот здесь, когда вот молодые друзья, молодежь и подростки, дети, все вернется в жизни. Иногда кто-то ускоренным путем проходит эту дорогу туда и назад. У нас в городе друзья одни живут на улице, которая заканчивается мостиком через небольшую речку. Этот мостик, в ступеньки высоко так вот подниматься надо, и они часто бывают поломаны. И мне пришлось много раз наблюдать такую картину. Когда три мальчика из семьи, которая живет здесь, часто стоят возле мостика и поджидают. Идет мама с колясочкой, колясочку везет, они помогут подняться и опуститься. Идет старушка, помогут понести что-то. И думаю, вот когда состаритесь вы, дети, когда будете немощны и вам помогут, вы вернетесь в это время. В вашей старости кто-то вам руку тоже подаст. Ваша старость не будет одинока. Слово Божие говорит об этом в первом месте Писания, которое вы прочитали, что так будет во все дни земли. Сеяние и жатва не прекратится. И что человек посеет, то и пожнет. Если даже будет много скорбей, все равно найдется добрая рука, добрый взгляд, добрый человек для нашей старости. В 24-м псалме я еще раз хочу напомнить эти слова Давида, где мы прочитали, что он просит: грехов юности моей не вспоминай. Это тоже уже старость была. Это уже было то время, когда у Давида сыновья взрослые были и внуки были. Какой-то отрезок пути он прошел слишком быстро, невнимательный был этот отрезок пути. Здесь вот точно не указывается, но где-то братья его высказывались, что мы знаем твое сердце надменное. Он прошел, не обратил внимания на этот отрезок пути, и весь путь его хороший. Хорошие дороги были у Давида. Но вот он вспомнил, ему горько, когда восстал на него Авессалом, и он понял, не Авессалом, а грехи юности догнали. Он возвратился, и этим отрезком пути прошел. У него потом были хорошие дороги, но этот отрезок пути все равно пришлось пройти. Братья и сестры, всякое непослушание, всякая гордость с нашей стороны, несмирение или невнимательность наша, мы прошли этой дорогой и уже забыли. А когда возвращаться, оно настигает нас, вдруг неожиданно мы видим, тоже это все переживаем. Почему? Потому что установил это Господь от Бога так. Туда нечистое ничто не войдет. И вот Господь напоминает нам, когда мы проходим, делаем эти остановки на пути. Вспомни, говорит, откуда ты не спал. Вспомни, как ты прошел этот промежуток времени. Если мы внимательны в жизни бываем, то что бы ни случилось с нами со стороны других, это уже было. Кто-то сделал нам, если внимательно посмотрим, это уже сделано нами кому-то. Нам приходится только еще раз возвратиться. Может, не заметили мы даже этого. Кто-то плакал. Вы знаете, друзья, мне пришлось тоже иметь один разговор с братом, с одним. И это прошло несколько лет. Когда мы встретились с ним, он рассказал мне, как ему горько было, потому что этот разговор имел последствия для него. И он говорит: если бы ты знал, как я плакал, если бы ты знал, как мне тяжело было. И когда он мне все это рассказал, я понял. Я не знал причину, почему со мной так поступили. Я все время думал, ну я ведь сколько стараюсь в служении, сколько приходится дома не бывать, почему я все это испытал на себе? А я и забыл это. Нет, это всего-навсего, я возвращаюсь, я той дорогой прошел, которую я уже проходил. И там, где я ранил сердце, эта рана вернулась ко мне. Для того, чтобы нас не лишать награды вечности, Господь допускает нам это все переживать здесь. Чтобы за весь труд, за все вознаградить там вечности полной наградой, переживать нам приходится это здесь. Но иногда вот так вот в собраниях Господь говорит словом: проверь сам путь. Если мы вернемся сейчас памятью нашей, мыслями на пройденное и покаемся, и оплачем здесь, Господь уже не поведет. Нет, Господь не до конца гневается, не вовек не негодует, у Господа много милости. И Господь всегда нас зовет к покаянию. Если мы здесь оплакали, все, Господь уже нас поведет дальше, дорогой. Если нас не касается Слово Божие, тогда Господь нам дает все-таки вкусить, все-таки пройти этим путем, который мы проходили. Разве родители не испытывали это в своей жизни, когда непослушные дети заставляют нас вспомнить и наше непослушание? Когда наши седины, которые мы рассматриваем в зеркало, заставляют нас вспомнить седины отца и матери? Когда не спится нам? Я вот недавно не мог спать, хотя и сильно уставший был. И так почти вся ночь прошла без сна, молиться пришлось много. Думаю, или что-то сердце чувствует, может, дома что. Братья и сестры, это путь. Если бы, тем раньше мы это поймем, вот в молодости понять это нужно, что возвратиться обязательно возвратиться, иначе быть не может. У нас брат, наш служитель в церкви, один из служителей, так вот рассказывает часто, что я, говорит, понял тогда только, что я причинил отцу и матери, когда испытал это в своих детях. Сколько боли, сколько горести, особенно когда трое из них ушли, оставили Бога. Я, говорит, один раз это сделал тоже, и в семье у нас я только один так поступил. А пришлось испытать от троих это, и сколько выплакать, прежде чем они возвратились. Да, они все возвратились, но какой это ценой? Братья и сестры, я хочу еще раз напомнить то, что сегодня необходимо для нас. Плачьте о себе и о детях ваших. Такой порядок. Когда мы читаем в книге Ездры, там тоже призывается, что будем поститься и молиться. И этот порядок указывается о себе и о детях наших. Не только о детях, о их непослушании, о плохом ли поведении, а плакать надо. Это мы, это не дети. Это мы, это наше упущение, это наше непослушание, то ли родителям, то ли в Церкви Божией, то ли Господу нашему Иисусу Христу. Где-то наше непослушание. Это просто дорога, которая не содержалась так, как должно. Мы возвращаемся. Еще прочитаю из 48 главы. Опять напомню, братья и сестры, это возвращение в детство и в юность одного старца и его сына. Они обои возвратились в свое детство. Это когда Иосиф привел к отцу своему сыновей своих. Привел Ефрема и привел Манасию. И Израиль, сказано, простер правую руку свою, положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасии, с намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было это ему. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манасии, и сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю». Что это за знание имел Израиль? Конечно же, это откровение было от Бога. Но почему так? Вот меня удивляет, что Бог никогда не делает то, что Он намерен, то и совершает. Если Бог дал родиться первому, если был первенец, то и он и должен иметь преимущество. Если Манасия был первенец, то на его голову должно правую руку положить, а на Ефрема левую. Но положил наоборот. Почему?
Я думаю, это было тяжело не только Иосифу. Еще более тяжело это было Иакову. Он-то причина больше этого. Ему пришлось возвратиться в самое детство, когда он меньше преимуществовал, когда он хитростью взял первородство у брата своего, когда он взял обманом благословение, когда он возвышался над старшим своим, над старшим братом своим и над старшим отцом, так вот поступил с ним. Он прошел это уже дорогу, все. Он тогда ушел к Лавану, и это уже годы прошли. Думал ли Иосиф и Иаков, что придется возвращаться? В самый торжественный момент встречи с Иосифом, Иосиф приводит сыновей, и вдруг Иаков возвращается и говорит: «Знаю, сын мой, в моей жизни было не так». И вот он теперь это встречает. Господь показывает ему, как это больно было тогда. Как больно смотреть было Исааку. Думал тогда Иаков о боли отца, что сын его перестановку сделал, когда взял благословение и первородство, украл у брата. Когда раскрывал ему-то Исав Исааку, что так поступил Иаков с ним, это было больно Исааку. Но об этой боли тогда Иаков не думал. А вот теперь ему больно, и сыну его больно. Вдвойне теперь больно. Все равно эту боль, которую мы нанесли другому, эту боль мы испытаем когда-то. Она придет в самый неожиданный момент. И мы скажем: знаю, знаю теперь. И вот почему Господь нас собирает в собрание, чтобы слушать Слово Божие, и чтобы боль пронзила о нашем поведении, о нашем состоянии. Вспомни весь путь. Вспомни, сказано, сколько ты раздражал. Не забывай этого, потому что эта боль придет к тебе. Когда-то нечестивый Адони Везек причинял боль других. Он унижал других. Он царям, которые их завоевывал, он отрезал у них большие пальцы на руках и ногах. У военачальников. Значит, он уже не может держать меч впереди идти. Он не может стоять прямо. И питал он их крохами, которые падали со стола. И посмотрите, когда его взяли, с ним поступили точно так. И вдруг он вспомнил все эти случаи и говорит: как я поступил, так и со мною поступили. Все. Это часто приходится нам испытывать. Часто приходится. И еще раз, братья и сестры, хочется сказать, что Бог не даст нам вот все время теперь, раз ты так жил, вот так тебе будет. Нет. Если пронзит боль в этих страданиях раскаяния, если мы вспомним всем, кому причиняли подобную боль, Господь снимет эту боль, Господь утешит, Господь простит. Сколько раз уже перед моей памятью встает этот случай, особенно вот когда наши дети маленькие, друзья, когда они еще послушные, как мы относимся к тем семьям, где дети непослушны? Сколько бывает укоров таким, вместо поддержки, сколько обвинений, а нужна помощь здесь. Мне так больно было выслушивать, когда на членских собраниях часто вот один брат говорил и указывал на сына, у пресвитера сына, он отступил, женился на неверующей в одной церкви, отлучили его, и вот говорит: вот как он может, у него негодный сын. Я смотрю в ряды, а вот так вот, ну если мы, здесь вот служителя, он с рядов говорит это, и не видишь, как там мать опустила голову, она сидит и плачет. И думаю: ну что ты делаешь? Ну посмотри, хоть оглянись, ведь ты же ранишь сердце материнское. И так он часто назвал негодным, а свой сын подрос. Как быстро посидела его жена. Мы сверстники. И когда вот не виделись некоторое время, я удивился. Она побелела вся. У ней очень мало черных волос осталось. Этот сын так вымотал их за короткое время. Эта боль вернулась в свой дом. Когда-то Самуил также жил в доме, где были негодные сыновья. Мы, нам не, не говорится о том, как он относился к ним. Бог ему сказал, какие будут эти сыновья. Что с ними случится? Офни и Финиес, сыновья Илии. Но мы можем понять, что Самуилу нелегко было. И, наверное, и какое-то, может, и негодование возникало в его сердце. Но все-таки продолжительное время он был там. И когда он услышал, что случится с этими сыновьями, он возвестил, сказал это все Илию. Тяжело было выслушивать это Илию. И на этом заканчивается повествование. Все. Может быть, у Самуила все-таки надо было ему как-то утешить старца, кроме того, что сказать о его сыновьях. Но здесь опыта еще не было у него в этом. И когда он возрастал, когда он уже принял служение, мы не видим, чтобы он ходатайствовал о этих сыновьях. Вы посмотрите, как удивительно повторяется. И у Самуила сыновья тоже негодные. Самуил вспомнил свое детство. Он вспомнил тех, кто жил с ним рядом. Он, наверное, вспомнил все отношение к ним. Опять эта боль вернулась к нему. И Бог помиловал Самуила. Его сыновья изменились, они стали добрыми. И в храме Соломона они даже лучшими были. Что Бог ожидает от нас, когда мы видим неправильное поведение других детей? Помощь нужна. Как здесь важно помочь родителям молитвой. Ни в коем случае не осуждение, ведь все повторяется, все возвращается. И хотя Бог так строго сказал о доме Илия и о сыновьях, вы посмотрите, сколько еще Бог лет терпел их. Много лет прошло. И когда случилась война, когда пришли филистимляне, то мы видим, братья и сестры, что исполнилось то, что Бог сказал. Офни и Финиес умерли в один день, но умерли на поле брани, но умерли у ковчега Божия, но умерли как герои, встав на защиту, отдали жизнь свою не в разврате, не в негодных поступках. Бог ждал этого момента. Бог всегда ждет момента милости. И блаженны милостивые, ибо они помилованы будут, Слово Божие говорит. Каким судом судишь, таким точно будешь осужден. И если суд без милости, то это будет суд, не оказавшего милость, тоже судом без милости. Это дорога, это путь, по которому мы не только идем вперед, но и возвращаемся. Можно быстро пройти по этой дороге. Мы сегодня рассуждали, как шли по дороге трое. И идет священник, спешит и не замечает израненного. Идет левит, спешит. И тот, кто шел последним, он остановился. Это был самарянин. Так на нашей дороге встречаются израненные, встречаются согрешившие, встречаются те, которые что-то не так сделали. Какое наше отношение к ним? Если это помощь, если это сострадание, если это милость, мы тоже прах. И вот написано, что Бог не забывает, что мы прах, а мы забываем, что мы прах. И думаем, что никогда не ошибемся тоже. Нет, мы подвержены ошибкам. Но зато, если, допустим, будет ошибка, кто-то поможет, кто-то поднимет, кто-то окажется рядом, а не просто оттолкнет в сторону. Вот дороги, которыми мы проходим. И тогда, когда мы возвращаемся уже, вот старшие, возвращаемся в детях наших опять в пору юности, надо посмотреть и не спешить высказывать все это детям. Мы где-то виноваты, где-то слишком быстро прошли. Вот, братья и сестры, я хочу еще раз поделиться некоторыми упущениями, ошибками своими. И как вот Бог показывает, не спеши идти, будь внимательным в своей дороге, содержи эту дорогу правильно, правильно. Мне мои сыновья очень часто уроки эти преподают. Вот беседую я с сыном. И он говорит: папа, это все потому, что вы меня не любите. Я думаю, почему? И вы знаете, так вот много сейчас вспоминаю жизнь семьи и вижу, что да, где-то обделяем мы детей этой добротой, а потом в старости нас дети тоже обходят этой добротой. Я когда приехал домой не так давно, захожу в дом, все дети бегут навстречу, я взял меньших на руки, со старшими поздоровался, сел на диван и потом обратил внимание на старших. Они с такой тоской смотрели. Они давно не сидели у меня на руках. Я их давно не держал на руках. Я понял, что этот сын имел основание так сказать. Я их позвал, обнял обоих, прижал к себе. Они замерли, замерли. Давно не сидели они так рядом. Давно их не обнимал. Я понял, что я чем-то обделил их. А потом мы жалуемся в старости, что нас обделили вниманием. Да нет, это просто возвращаемся мы в эту дорогу, когда дети наши, сыновья наши, давно не испытывали ласки отцовской. И хорошо, что еще недалеко так я ушел от них. Так коротко время детей с нами. Пока еще можно их посадить на колени. Нужно найти это время. Пусть посидят на коленях. Если уже так выросли, что не могут, хотя бы рядом посидеть, обнять их, прижать их и спросить, что у тебя, сынок, побыть. Это общение самое дорогое для наших детей. Вырастают дети, оставляют дом наш, и нам тяжело, мы одиноки. Иногда так быстро забегают к нам дети. Как ты тут, папа, как мама? И уходят, и опять оставляют одних. И тяжело старикам. У нас в одном месте мне пришлось быть в этом доме, и заехал сын. Сюда друзей, которые живут там, две семьи, молодые и старички. И вот он к сестре своей заехал, что-то там узнал и пошел. А туда, в маленький домик, в флигелек, где живут его родители, и не зашел. И я когда зашел к ним, и они говорят, они только в окно на него смотрели. Я говорю, уже пятый раз он не заходит к нам. Он все торопится, он все спешит. И вы знаете, мы так беседовали долго, и потом брат говорит, да, говорит, я тоже виноват. В детстве мы не наладили этот контакт как-то вот с сыном. И тоже, наверное, отец проходил, быстро проходил мимо сына. Он тянул к нему ручонку, он спрашивал какой-то вопрос. Некогда, сынок. Иди к маме, отстань, мы говорим. Я устал. А потом в старости мы не понимаем, что мы просто возвращаемся дорогой. Мы возвращаемся ей. Мирись с соперником твоим, пока ты еще на пути. Это путь. Мирись с ним. Достигай мира. Потому что потом трудно будет. Потом придется уже нести ответ. Мы в семьях, в семейной жизни уже тоже прошли, наверное, дороги. Кто-то много уже, кто-то мало. Братья и сестры, разве мы не испытываем тоже, что все возвращается к нам? Как все возвращается? Я из 49 главы хочу еще прочитать такое хорошее общение сыновей с отцом. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал, соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Сойдитесь, сыны Иакова, но послушайте Израиля. Братья и сестры, вот особенно мы, братья, отцы, когда последний раз говорили мы с детьми, как Израиль? У нас есть два имени. Имя по плоти, которое мы унаследовали от Адама, имя нашей природы, нашего естества природного. Есть другое имя, данное при рождении свыше. Имя, которое Бог нам дал, новое имя. И бывает, часто разговаривают, может быть, и отцы с детьми, как Иаков. А вот когда мы говорим: «Дети, сойдитесь», это зовет Иаков, это мы зовем, это право наше собирать семью. А потом говорим: «Послушайте Израиля». Иаков может грубо сказать: «Вы, отцы, не раздражайте детей ваших», написано. Иаков может и наказать, а Израиль прочитает слово, помолится, побеседует. Это Израиль. Какая беседа! И вот тогда в старости и внуки тоже, и с внуками будем беседовать. И они не будут обходить дом наш. Когда у Руфин родился сын, то Наимине сказано было: «Он будет отрадою и питателем старости твоей». Потому что для невесток своих она была отрадой. И для Руфи Наиминь, она тоже ее взяла с собой, в свой дом, в свой народ. Она не могла ее просто оставить. Она привязалась любовью к Наимине. И в старости Наиминь все это пожала. Она вернулась это. И не только от свекрови своей столько доброты и внимания испытывала, но еще и от внука испытывала. Хотя это уже как бы не прямой ее внук. Но посмотрите, какая благословенная старость. Почему? Потому что это было благословенно и жизнь. Мы поем псалом такой, что счастлив тот, кто может в старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой. Да? Ну, кто думает сейчас из молодых или вот из средних лет об этой старости далекой? Даже о следующем шаге, о завтрашнем дне. Ведь сегодняшний день, как мы прожили, он повторится. Нам бывает больно видеть, как дети наши поступают, внуки наши поступают. У нас было недавно родительское собрание в церкви, где рассуждали тоже о поведении детей, о правильном воспитании. И мне одна молитва запомнилась. Брат молился так в молитве, говорит: «Господи, внуки меня не радуют так, как дети радуют». И потом он свидетельствовал, что его детство было очень... Он в детстве был очень непослушный, очень непослушный. И вот и вернулось это к нему. Детям Бог дал покаяние, рождение свыше, а внуки не радуют. Это возвращение в детство. Но опять я думаю, что если Господь нам дает слезы, покаяние, сознание, это хорошо. Это хорошо. Но лучше, если мы плачем сейчас. Если мы памятью возвращаемся, оплакиваем, чтобы не возвратиться в эти дороги, в обстоятельствах наших. Место Священного Писания. «Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Братья и сестры, вот когда мы рассуждали, что жизнь – это путь, что и возвращаться придется, что Господь говорит: что человек посеет, то и пожнет. И больше, когда мы уже возвращаемся как бы в детство, через юность, мы это больше тогда можем осознать, что все посеянное обязательно принесет плод. Все доброе, каждая слеза, каждая молитва и каждый плохой поступок, все равно это мы сеем, и жать придется. Сеяние и жатва. Какая-то важная тема. Может быть, мы немножко сейчас посмотрим на другую сторону вот этого положения или этого определения Божьего. Что такое сеяние и жатва? Бог установил такой порядок – сеять и жать. Многим сегодня, особенно в молодое поколение, хотели бы читать по-другому, чтобы было написано так. Впредь во все дни земли жатва не прекратится. Чтобы только жать, чтобы только собирать, чтобы только лучшее иметь, и все. Но не сеять. Вот зависимость такая у Господа – сеять и жать. И сначала расположить сердце, чтобы сеять, а потом жать. Немало сегодня голодных людей. Почему? Господь сказал, что во все дни земли будет сеяние и жатва. И жатвы будет столько, сколько на земле людей. Земля дала плод свой. Все, это будет повторяться все время. На каждого человека, который живет на земле, Бог усматривает, чтобы был хлеб, были витамины, было все необходимое. И Бог дает способность земле это произрасти. Почему не всем хватает хлеба? Потому что сеять мало кто хочет, а жать все хотят. Мне, когда вот особенно села посещаю, приходится сталкиваться с таким вопросом, где старички обычно. И осенью спрашиваю, ну как у вас на огородах? Убрали уже? Говорят, да, в этом году у нас помощников много. Помогает убирать, говорят. Проснешься, утром выходишь, уже кто-то лук выкопал. Смотрят, уже картофель начали копать. Помогают, жать. Охотников много. Вот когда, говорят, сажали, никого из соседей не было. Когда, говорят, пололи, никого не было. А жать помогают. Наш регент рассказывал, говорит, дали участок за городом, там далеко, посадил картофель, все лето туда ездил, поехал копать картофель. Смотрю, а уже копают трое широкоплечих таких, трудятся усердно. Ну что я им скажу здесь в поле? Подхожу только, говорю, ребята, а можно с вами стать? Да становись, говорит, что жалко. И вот так мы, говорит, вчетвером и копали. Так бывает и в семьях, так бывает в церкви тоже. Жать много охотников, чтобы была хорошая проповедь, чтобы было хорошее пение, чтобы было внимание оказано, а сеять, а участвовать. Ведь все это всходит, это всходы все. И если вот на этом месте назидательная проповедь, братья и сестры, это кто-то сеял. Как сеяние проходит? Кто-то молится много. Молится за предстоящее собрание, за предстоящее служение. И потом жатва есть. А если один и готовится, и молится, не хватит на всех жатвы. Тогда, когда мы молимся о служителях, тогда и служение более правильно. Когда мы помогаем, когда мы переживаем, мы тоже участвуем, все в сеянии. Да еще как сеяние проходит? Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Еще бывает так. Вот как сейчас я наблюдаю, у нас происходит в наших городах. Сколько лучших земель занято под гиганты-заводы, которые сейчас просто закрываются. Они уже не нужны, эти заводы. Устарело оборудование, и разрушаются они, растаскивают их, а они заняли огромную площадь когда-то лучшей земли. Сколько земли занято под ракетные шахты? Готовили. А зачем? Чтобы не сеять, а жать. Чтобы пугать. Чтобы силой забирать у других. Чтобы вот эти кнопками предупреждать. Давайте, иначе, значит, будет. Ну и что теперь? разрушаются эти шахты, не нужны уже ракеты, а земли-то заняты, лучшие земли. Сколько самых лучших земель занято под искусственные водоемы? Построили вот у нас там огромную электростанцию. И что же? Она только один блок работает, а их 8. И на эти 8 блоков надо было целое море строить. Сколько переселили сел, сколько полей погибло. Потому что это не просто люди что-то делали. Все делается вопреки Слову Божьему. Зачем сеять? Не надо сеять. А Господь говорит, что впредь во все дни земли сеяние – это первое, это основное. Основное должно быть, чтобы сеять. Вот как в вопросах нашей такой жизни. Я даже вот смотрю сейчас, в общем, посмотрим давайте. Как вопреки Слову Божьему строится жизнь? Она вроде бы хорошая сейчас. Смотрю, вот у вас здесь домики аккуратные. Возле домиков тоже маленький участочек. А где поля? Ну, бауры есть, они что-то делают. А в общем, система, как ее называют, банковская система, рыночные взаимоотношения. Одну страну хотят сделать, например, Италию, чтобы она, значит, там было земледелие, там поля были, все. А другая страна, ну, например, здесь у вас Германия, это промышленность, и вот так вот. И что дальше? В зависимость поставить. Ага, не слушаетесь, вот вам перекрываются продукты. Мы вот так сегодня вот беседовали, я говорю, вот, ну все есть на столе. Но если сейчас не будет возможности купить в магазине, что дальше? Ну как не трудно у нас, но есть огородом будем заниматься. Тогда придется очень трудно. Система жизни строится так, чтобы нарушить Слово Божие. Если Бог сказал, что так должно быть, нет, не так. Жать, в рост отдавать. И эта система многие народы уже низвела до нищеты. А Божья система – сей, сей. Это сеяние в духовном вопросе. Вот мы посмотрим, если мы сегодня возмущаемся молодым поколением, молодежью. Посмотрите, нравственность как упала. Действительно, появились наглые ругатели, поступающие по нечестивым своим похотям, прихотям, лень, праздность. Почему такая молодежь? А кто сеял туда? Это молодежь неоплаканная. Нет. Этой молодежи Слово Божие не сеялось. Мы хотим жать. Мы хотим, чтобы хорошие были люди. А сеять кто будет? Мы хотим, чтобы дети были послушными, а сеять кто будет? Я это часто вспоминаю, наше детство, мы оплаканные родители, ведь нас всегда со слезами провожали в школу, знали, что там трудно будут, занизать будут отметки, смеяться, что мы верующие. И часто и били вот детей в школах, и мама только плакала и молилась защитить. Как она могла еще защитить? И это поколение, которое оплакано, оно сегодня служит Богу. А вот эти детки, сеять нужно. Если хотим жать доброе, то сеять. Мне вспоминается стихотворение, наверное, многие его знают. Как было сказано, сейте небесное, доброе, вечное, сейте, спасибо вам, скажет сердечное русский народ. Сейте. И у нас тоже, кто сеял? Говорят, вот почему такой экономический упадок? Вы знаете, друзья, иногда очень трудно проходить у нас в городе улицами, особенно на вокзале, или на рынке, или у магазинов, когда смотришь этих деток, уже осенняя пора, они посиневшие от холода и просят, дайте на хлебушек, дайте хлебушка, сколько нищих. Почему так жалко людей становится? Да, вот результат. Никто не сеял Слово Божие. Слово Божие под запретом было. И вы знаете, в каких гонениях была церковь, какое поколение, какая бедность и нищета, материальная и духовная среди народа. Вот путь, по которому возвращаемся мы, по которому возвращается народ. Да, пробежали, как уверенно шли. Мы наш, мы новый мир построим, а старый до основания разрушим. Они знали, что разрушая церкви, разрушая все, что отцы когда-то построили, принесли, топча все святое, не знали теперь эти старики, что пойдут этой дорогой. У нас сейчас, там вот на Украине и в других местах, самое трудное положение – это пожилых людей. В Грузии, вот было недавно братское общение, уже по 6 месяцев не дают пенсии, а на пенсии можно всего 2 буханки хлеба купить. Старики, многие умирают от голода. У нас в городе в соседнем несколько старичков умерли, забытые голодной смертью. Думали они, когда в те годы, в годы, когда атеизм насаждали, уверенно шли молодой поступью, что в такую старость придут. Когда стариков за веру в Бога высмеивали, когда все разрушали, топтали. И как отцы тогда, вот, когда прошла эта и революция, когда вот эти 30-е годы были, когда все-то так насаждалось силой неверия, не думали тогда эти молодые люди, что они без пенсии будут жить в старости. Вот посмотрите, братья, разве не путь, а? Разве не дорога? Разве это пожилое поколение не возвратилось в эту нищету? Я иду недавно с одним братом, переходит дорогу старушка и ухватила за руку вот так и говорит: дайте что-нибудь, отключили газ, отключили свет, дайте на хлеб хоть. И так жалко, и думаешь: бабушка, где ты юность провела? Как она прошла? Она безбожная прошла. Вот результат безбожия. Вот результат, когда мы не сеем, или же наоборот сеем то, что жнем потом в жизни нашей. И Господь нас призывает, чтобы мы открыли свои сердца, не загромождали. Вот как земли загромоздили заводами всем, и негде сеять. Чтобы сердца наши были открыты для Божьего Слова. Чтобы туда семя Божие падало, и чтобы мы сеяли сегодня. Сеяли доброе, вся доброта вернется. Мы замечаем, братья и сестры, что так скудно сегодня время на доброту, на доброе слово, на добрый взгляд, так скудное. А опять же, ведь это все возвращается к нам. Как наша юность прошла, в доброте или нет? Я еще хочу вот из этой семьи, вот где трое мальчиков возле мостика стоят, самый меньший из них, его любят все соседи. И не только на этой улице, а на соседних. Он знает всех бабушек. Зайдет и говорит: что вам купить? Идет в магазин, купит. Как хорошо родители научили этой доброте. Я часто на него смотрю. Он очень добрый мальчик. Он добрый к другим. У него всегда, если угостят что-то, он все равно ставит. Побежит к дедушке и бабушке, говорит: возьмите. Все время делит. Я так думаю, что вернется это все в его жизнь добротой. Обязательно вернется. Обязательно вернется все. Впредь во все дни земли сеяния и жатва, холод и зной не прекратится. Кто много потрудился, кто много сделал доброго, и сегодня, может быть, оставлен, братья и сестры, нет. Может, Господь чем-то нас проверяет, чем-то смиряет, но все равно найдутся добрые люди. Все равно Господь утешит добротой. Мне пришлось быть в селении в Сумской области, на родине брата Каргеля. И быть в домике, где он жил, сходить на его могилку. Друзья рассказывают, что как он дожил, прожил последние дни. 30-е годы, он в 37-м году отошел. И говорит, там одна сестра готовила ему кушать, прибирала в комнате, приходила. И он ей говорит, что завтра уже не приходи. Уже больше не приходи совсем. Я сегодня ночью, говорит, пойду к моему Господу. Она говорит, может остаться с вами. Нет, говорит, не надо. И на утро пришли чекисты, сделали обыск. Потом на следующий день на лошади привезли гроб, положили тело. Этот гроб был просто сбитый из досок. И повезли на кладбище. И никто не пошел за гробом. Никто. Такую жизнь прожил, столько перестрадал, сколько много он от села к селу ходил, не нес живое слово. Только возле калиток некоторые осмелились постоять, а пресвитер встал на крылечко, помахал во след удаляющейся подводе, и все. На кладбище одна старушка осмелилась прийти, и когда опускали гроб с телом, она читала Евангелие. А на утро 17 человек ночью 17 человек арестовали, и пресвитера арестовали, и почти никто из них уже не вернулся. Сейчас там большая церковь, друзья. И эта могилка, я был весной и был зимой, мы по снегу шли к этой могилке, а возле этой могилки всегда вытоптано. И даже зимой, когда мы пришли, а там был букет цветов. Этот домик хранят, друзья, посещают могилку. Братья, сестры, доброта, она все равно у Господа там. И все равно она оценится когда-то. Если даже нас забудут на время, почему-то Бог так допускает. Но нам надо оставаться добрыми. Память праведника пребудет вечно. И все то доброе, что посеяли, оно все равно даст добрые всходы. В этой церкви очень много деток. Такая дружная церковь. Вот разные бывают, ну, и общины. Но что мне всегда нравится там быть, они какой-то добротой просто в этой церкви объединены. Очень добрые. Друг к другу добрый, снисходительный. В этой церкви просто отдыхаешь душой. Эта доброта дала всходы этого доброго человека, когда, хотя при жизни он к себе не испытывал доброты. Все, что мы посеяли доброго, оно взойдет. Может потом, может после, но все равно принесет доброе. Авраам, сколько доброго посеяно им. Себе он мало что оставил. Он не приобрел на земле и пяди написано. Кроме как купил землю, чтобы похоронить Сару, жену свою, и все. А всю эту землю обходил, ставил жертвенниками, оплакивал, освящал молитвами, приносил жертвы для того, чтобы потом потомки его заселили эту землю и жили на ней. Ради других, ради детей, ради внуков, ради поколений он провел скитальческую жизнь. И что же? Разве и мы не семенем Авраама являемся по обетованию? Разве сегодня Израиль не на том месте живет? Кто много посеял, кто много от себя оторвал, возвратится все это. Возвратиться. Я приводил уже пример, как-то у нас в прошлом году у друзей случился пожар. Очень добрые друзья были. Брат, он много потрудился. В юности на нелегальном был. Покоя не имел. И в печать, переплет, перевозка. В служении постоянно участвовал. Потом женился. Сестра тоже, она много трудилась. Прожили некоторое время, купили домик. Небольшой, скромный такой. Ну, в домике у них что-то было. И вот пошли на собрание, приходят, а дом сгорел, и все сгорело. И когда это случилось, много друзей откликнулось. Собрали средства и купили дом лучше. Хватило дом, и все, и мебель купили новую. И я запомнил слово, с которым он обратился к церкви. Говорит: братья и сестры, все, что я оставил для себя, сгорело, а все, что я отдал, вернулось. И вернулось с прибылью. Не прекратится сеяние и жатва. Это только дорога. Если мы сейчас проходим отрезок времени, в который никто на нас не обращает внимания или обходят стороной, если сеяли доброе, еще будет доброе в нашей жизни, братья и сестры. И дай Господь нам сеять и жать, сеять доброе. Если было что-то недоброе посеянное, оплакать. Оплакать, чтобы Господь помиловал нас, и нам бы не пришлось жать. И не только вот иметь такое желание жать доброе, но сеять. А когда оно взойдет? Земледелец, написано, долготерпит. Ждать нужно. Нам всегда хочется, чтобы быстро все это было. Нет, у Господа всему написано свое время. И придет это время. Как пришло время, вот возьмите Самуилу, или пришло время Езекии. Он же много доброго сделал. Сколько доброго сделал он, сколько посеял. У него были ошибки, да. И возьмите Манасия. Сколько он сделал злого, сын его. Но то, что отец посеял, через 50 лет царствования Манасии дало всходы. Манасия смирился перед Богом. Если мы посеяли, братья и сестры, значит, оно взойдет. Я последний пример приведу. Вот как может и просто утешение тем, кто долго уже ждет, долго плачет. Когда вернется, когда взойдут всходы эти. Мы были на похоронах в этом году зимой. Хоронили одного человека, который умер, замерз. Напился пьяным, пошел на оградку, на могилку отца там что-то делать, красить. Заснул там, а проснулся и начал ползти. Ползти на дорогу к людям. И так и не дополз. Вот так одна рука вперед, хватило еще силы и умер. Мы когда приехали, я подошел к гробу. Меня удивило, что лицо его было очень спокойным. Я думал, оно будет, ну, в гримасе такой, знаете, мучительной. Смотрю, просто думаю, как праведник умер, хотя умер такой вот смертью. И мама его, 84 года, старушка, на костылетах, еле передвигается, идет за гробом, я подошел к ней, она ухватилась за мою руку и говорит: если бы я знала, что он помолился. Говорит: брат, скажи, пожалуйста, ведь я столько пролила слез за него, чтобы Бог остановил его, а он умер, говорит. Неужели он не помолился? Я говорю: сестра, я могу только одно сказать. Если вы молились, Бог мог это сделать. Ведь Господь рассказал, что делать, и это Он не обманет. Это Бог только знает. Я не могу вас сейчас успокоить, хотя бы мне хотелось утешить вас. Вы молитесь, чтобы Господь вам открыл. И вот когда в октябре мне пришлось в вечере Господней там быть и посещать ее на дому, она говорит: на этой неделе у меня, говорит, было такое вот, такое случилось ночью, говорит, кто-то постучал в окно. Я, говорит, не откликалась сразу, думаю, кто это? Еще раз стук раздался. А потом слышу голос моего сына, он говорит: мама, я помолился Богу. Я говорю: сестра, это ангел Господень утешил вас, что ваши слезы не напрасны. Дорогие братья и сестры, особенно старички, кто много плачет? Нет, слеза, которая упала у вас в молитве, она не останется просто там. Она принесет свой плод обязательно. Господь сказал: плачьте о себе, детях ваших. Значит, эти слезы нужны для того, чтобы были всходы. Если сеяли, говорили, а потом поливали слезами, будут всходы. Когда эти всходы будут? Господь знает. Впредь во все дни земли сеяние и жатва не прекратится. Если сеем, значит и будет жатва. Бог даст эту жатву. Бог создает обстоятельства, когда поколение, старшее поколение, старички 20-х, 10-х годов, 30-х годов сеяли, а молодежь отказалась от Бога, и многие из них умерли в ссылках, раскулаченными в этих бараках, в этапах умерли, или же старость свою доживали вот таким вот гнетом. Бог создал обстоятельства, началась война, и вы знаете, сколько умерли с возгласом «Господи, прости», сколько зашивали эту молитву «Отче наш», сколько имя Бога призывали. У нас брат говорит, когда, говорит, началась бомбежка, то, говорит, замполит кричал: «Господи, прости меня!» И умирало поколение, потому что слезы тех стариков, которые видели, куда идут дети, они дали всходы. Хотя вот Бог просто иногда создает обстоятельства такие, где люди каются и получают возмездие. Сеять, братья, не перестанем сеять. Во времена разделений, разобщения будем сеять добро. Подадим руку общения, смягчим, помолимся, простим для того, чтобы и жатва была доброй. Аминь.